96-й письмо к друзьям, к сыновьям и к ученикам. Это разное собрание, значит, его уроков. И интересно, что все случайно в этом мире, мы все уже знаем, да? Это буквально письмо, которое он написал своим ученикам, рассеянным и в Каунасе, и в Гродно, и в других местах, где были последователи изучения Торы с дополнением взгляда на работу над своим, значит, характером, с мусаром. И он это письмо написал перед Рош ха-Шана. Он упоминает там Тиша Б'Ав, 9 Аба и плачевные, значит, части молитвы, которые мы с лихот делаем, искупительные молитвы. И он говорит, мы приближаемся к судным дням, и так получилось, что мы оказались уже после судных дней. Но, как сейчас Рав Хаим тоже коснулся этой мысли, есть еще что исправлять, и есть что учить. И обратите внимание, помимо содержания урока, да, как раскрывается личность Саба Микельми, с какой теплотой он обращается к своим ученикам и раскрывает им то, что актуально для нас. То, что актуально и для нас. Он приводит пример, что когда человек движется по столбовой дороге, где постоянно множество караванов, он не должен беспокоиться особо за свою безопасность. А если он попал в пустыню один, это очень опасно. И он говорит, что я обращаюсь к вам с моими размышлениями о том, как нам нужно выбрать вот эту столбовую дорогу, по которой нужно построить свою жизнь. Каждому в отдельности. И мы все вместе, несмотря на то, что мы рассредоточены, объединяет нас изучение Торы и работа над своим самосовершенствованием. Свой потенциал реализовать, который находится в нас, как мы с вами учили. И он начинает свой урок с того, что девятого Аба мы отмечаем и плачем, тот, кто способен плакать. Разрушение двух храмов. Саба Микельм предполагает, что мы знаем детали. Я тоже не смогу расширить это. Действительно, можно будет выяснить каждому, кто еще не знает достаточно, чтобы восполнил свое знание. Но понятно, что это были две крупнейшие трагедии в судьбе еврейского народа. Сотни тысяч, миллионы взрослых, детей погибли самым жестоким, самым жутким образом. Бессердечным, безжалостным. А мы с вами знаем, что все от Творца. И Саба Микельм управляет наш взгляд на содержание этих молитв. Какова сила отрицательного начала, когда мы попадаем в плен к нему? Понятно, что трагедия падения первого и второго храма – это было следствие наших грехов. И Гмара в Масехет Йома, она даже спрашивает. Первый храм был разрушен за то, что евреи впали в идолопоклонство. Убивали своих собратьев, своих соплеменников. И всепозволенность, разврат. Жизнь без каких-либо ограничений. Как попало и с кем попало. А второй храм? Люди соблюдали заповеди. Люди изучали Тору. И храм был разрушен за эпидемию беспричинной ненависти одного к другому. И спрашивает Гмара, какой из разрушенных храмов, какое из разрушений первого или второго храма строже, тяжелее? И Талмуд приходит к выводу, что беспричинная ненависть, она страшнее. Объяснение, основание для такого вывода. Потому что второй храм через 70 лет был отстроен. Первый храм через 70 лет был отстроен. А второй храм не отстроен до сих пор. То есть беспричинная ненависть, она страшнее, грех более тяжелый, чем три запрета, которые отменяют принцип «живи ими», и нужно умереть и не поклоняться идолу, умереть и не убивать. Группа заложников, и все равно ясно, что убьют. И кого-то из заложников говорят, а теперь ты убей, следующее мы тебе отдадим жизнь. Вот нельзя такой ценой получить жизнь. И физическая близость запретной женщине. Это, может быть, немножко нам прояснит насколько наше отношение к ближнему, оно сокровенно, оно ненарушимо должно быть, оно должно быть цельным. И это не получаем по наследству. Повторяю, Талмуд приводит свидетельство, что поколение второго храма изучали Тору, соблюдали заповеди. И вот только это свойство, характер. Оно, оказывается, может быть природой человека. Есть место у человека для этого эгоизма. Тяжело такому человеку радоваться радостью ближнего. Тяжело такому человеку в плену у беспричинной ненависти разделить успех ближнего разделить его важность, его значимость, его известность, его успех, его богатство, славу, счастье. И говорится об Микеле. Может человек быть богобоязненным? Быть щедрым, давать маасер, помогать нищим. Остерегаться от проявления гордыни. Добавим из того, что было сказано раньше в Гморе. Изучающий Тору. Мудрец. Знающий законы. И все-таки в этой части сил своей души он может быть заражен этой беспричинной ненавистью. Приводит Саба Микель. Я чуточку меняю порядок изложения материала. Приводит пример, как человек ставит себя как хозяин положения. Приводит пример Тита. Когда Тит сменяет Веспасиана, при осаде города Иерусалима, мы говорим о втором храме. Бог не мешает ему. Он, я не хочу повторять детали, жуткие детали его святотатства. Но то, что для нас релевантно, это его намерение, решение, как поступать. Он знал, что Бог потопил фараона. Он знал величие армии фараона, его силу, знание колдовства, астрологии. Там чудеса были в Египте, отрицательные силы, концентрированные. Говорит Саба Микельм, когда слабый наверху, а сильный внизу. Ну, можно ошибиться и подумать, что слабый может полагаться на свои силы. Но когда сильный наверху, а слабый внизу, как Тит решается, зная, что есть Творец, зная, что он наказал фараона и египетскую армию потопил. Как он дерзит сжечь храм, а до этого осквернить святая святых? Он знал, что за еврейским народом стоит высшая сила. Эта сила проявилась. Но он убеждает себя в том, что его сила Творца, она на море проявилась. И он вызывает Творца на поединок. Посмотрим, когда ты выйдешь на сушу со мной на поединок. То есть его ставка на свои силы, кохи в отцем яди, повела его, как бешеная лошадь, как говорит Саба Микель. Что мне все позволено. Написано у пророка, что не должен был бы враг войти в ворота Иерусалима. Не мог Иерусалимский храм упасть. Ну, у Тита не было никакого самообладания, никакого шанса. Он был в плену у ставки над своей силой. И нам это предупреждение. Это нам предупреждение. Творец не просто его наказал, когда он вышел на сушу. Он послал ему комара. И тот проник ему в ухо. И долбал его мозг. Невероятная пытка. И этот великий мира того ничего не мог сделать с этим комаром. Так он был наказан. Расширяется Саба Микель рассмотрение и говорит, нам здесь раскрывается сила отрицательного начала. И какая ответственность наложена на нас, когда мы получили вход в пункт управления, когда мы стали соучастниками в управлении миром. Те страшные злодеяния, которые были в первом и во втором храме, это было совершено с людьми, которые раскаялись. А Бог судит в этом мире судом милосердным. Суд Творца в нашем мире. Он ставит целью выяснить, можно ли оправдать обвиняемого. И если нет возможности, тогда выносится обвинение. И это в этом мире, где Бог проявляет управление суда, слитого вместе с милосердием. Откладывается приговор. Даже когда выносится уже приговор обвинительный, после выяснения, что нельзя оправдать. Если это связано с наказанием, связанным со смертной казнью, включающей смертную казнь, то один из участников мудрецов, Санедрин, большой Санедрин, 73 мудреца, должны это судить, такие суды, выносить такие дела, рассматривать. Берется один из участников Санедриона, который участвовал во всем обсуждении, и сопровождает приговоренного к смертной казни до места казни, а место казни выводилось за пределы города, потому что Санедрин был рядом с храмом, на Храмовой горе. Чтобы, может быть, по пути вспомнит приговоренный какую-то деталь, которая, может быть, его еще оправдает. Это в этом мире. В этом мире есть чаша терпения. Вот это и объяснение, как милосердие связано с судом. Справедливость суда абсолютная. Абсолютная истинная справедливость. Да, Творец абсолютное добро, но с этим добром нельзя играться. Но как он добавил милосердие? Есть чаша терпения. Чаша милосердия. И когда человек согрешил, то Бог дает ему время. И то время, пока он не исправляется, продолжает чаша наполняться. Но когда она наполняется до краев, на это только Творец знает, как у каждого какое меру. И он не сделал чуву. И он не молился о прощении еще до того, пока пришла беда. Придет приговор без милосердия, без сожаления, без возможности отменить приговор. А есть грехи, которые нельзя искупить в этом мире. Если бы человеческий суд, даже если был бы Санедрион, как бы они могли бы открыть, как наказать Айхман и Махшмо Вазихро, ему расчленить его на 6 миллионов частичек его тела? Я не буду расширять пример. Есть сегодня еще и живые Айхманы. Когда Бог создал геном, страдания души. И там нету никакой жалости. И там нету никакой защитной телесной оболочки. В этом мире, если его пытают, он отключается. Теряет сознание и кусок мяса. А душа страдает. Без возможности перестать страдать. Да, в шаббат нету страданий. Но это тоже часть наказания. Когда человеческая душа осознает, где она находится, и ощущает это страдание. И оно еще большая часть наказания. Она теперь осознает без всяких искажений, где она могла бы быть. Это не касается нас, то, что я сейчас скажу в продолжении. Потому что мы все плененные младенцы. Но были злодеи, которые знали Тору, это и есть условие, которые заслужили вечное отторжение. Как Корах. До сих пор он в этой геноме стоит и кричит: «Моше имеет в Тору то имеет». Что Моше истина, истина. Пророк истинный царь, и Тора, она истина. То есть отторжение вечное, когда человек, как я уже сказал, вечно будет страдать, душа неисчезима, неисчезаема. Извините, все-таки русский мой медленно где-то уходит. Поэтому не стесняйтесь меня поправлять, если я что-то скажу не так. И вечно сознавать, где ты бы мог быть. Вот это вечное наказание, вечное отторжение. Переходит Сава Микелем и говорит: нужно стараться исправиться раньше, до того, когда наполняется чаша. И вторая часть, он говорит, чтобы обратить особое внимание и приложить максимум возможных усилий и молитвы о том, чтобы наша гордыня, чтобы наша ставка на свои силы не поднимала Бога. Потому что это страшнее, чем три принципа, отменяющие принцип живи им. Идолопоклонство, убийство и разврат. С чего начать? Начать с великого принципа. Веафта лераэха камоха. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Веафта лераэха камоха. Ваикра, 19 глава, 18 стих. Зе есот амидот клаль гадоль бетора. Это фундамент всех совершенных качеств души. Это основа, на которой строится человек. Пересмотреть свой взгляд на ближнего. Набраться внимания, сил. Прилагать практически усилия, углубить. Это часть поведения. Эту часть поведения. И Саба Микейм здесь нам дает практические советы. Один. Это и Миша Эйно, Миягея, это Цмо, Лясика Гават Абриот, Мимейле и Поль Хасва Шалил, Халила Бегигином Шил Синат Хаверим Абриот. Он открывает нам здесь духовный закон. Тот, кто не будет прилагать усилия, как бы это ни было бы тяжело, изменить свое отношение к ближнему, тогда он непременно попадет в ловушку ненависти к ближнему, невозможности разделить его успех, а уж тем более стараться ему помогать, делать ему добро по своей инициативе, опередить его. То есть помните, мы учили этот величайший, глубочайший принцип мусара. Ничего не изменяется к лучшему само по себе. Недостаточно желания, хотя это очень много. Недостаточно молитвы, хотя это очень много. Но дополнять нам Саба Микельм еще одну вещь. Если не приближаться, то ты можешь удалиться до бездны. И он говорит, что мы все вместе, он обращается к своему кругу своих учеников и своих знакомых, даже если мы не объединены вместе. Но мы постараемся взять на себя вот эту работу над этим подходом к ближнему. Ваавта лерееха камоха. Мы добавим свет этой силы, этого качества для всего народа. И это и есть секрет нашего единства. И не обязательно быть объединенным местом. Это для нас большая радость. А теперь обратите внимание. Приходит Саба Микельми и говорит: я нашел книгу. Позвольте прочесть строчку, я все переведу без раташи. Мацати сефер лекадош эхат иш элоки сефер томер двора. Афки квар раитив омнам лохаяли лефладат вэйнаем лирот адайомазе. Я нашел книгу одного святого человека божественного, автора книги Томер Гвора. Речь идет о величайшем каббалисте и талмудисте, жившего в 16 веке в Цфате. Раби Моше Кордивера. Га Рамак. Так он входит в сокращение, как Раши, да, как Рамбам, как Рамбан, Маймонид, Нахманид и так далее. Это его пароль. Гарамак. Несмотря на то, что я уже видел эту книгу, но, обратите внимание, каждое слово, не было у меня сердца понять, и глаза не увидели до сегодняшнего дня. И приводит Саба Микель заповедь Моше перед прощанием. Он знает, что он не входит в Эрец Исраэль. И он напоминает всему народу его ошибки, его прегрешения. Напоминает все чудеса, которые вы видели при выходе из Египта, все чудеса при развержении Красного моря, все чудеса в пустыне, от получения Торы и последствий и так далее, и так далее. И укоряет их и говорит. Это 29-я параша Китаво, когда придете в землю Израиля. Он дает им наставление, как себя нужно будет вести. И напоминает им о тех ошибках, которые они должны исправить до того, когда они придут. И он говорит: «Велонатан га ашем лахем лев ладат, вейнаем ли рот, веознаем лишмо адайом азе». Это буквально то, что говорит Саба Микельм здесь. И говорит, что мне Бог не дал. То есть у него есть цельное знание и вера, что все от Бога. И он знает, что то, что он не понял в прежнем касании этой книги, от чтения или учебы, он виноват. Но это было от Бога. И обратите внимание, здесь упомянуто сердце, глаза и уши. Лирот, лишмо... понять сердцем, увидеть глазами и услышать. И он приходит и говорит: я хочу предложить вам советы, что нужно сделать, чтобы преодолеть эту критическую и смертельно опасную склонность человека к зависти и беспричинной ненависти. Или как усилить любовь к ближнему. Первый совет, он говорит, установить урок по этой книге. Постольку, поскольку. Я прошу отнестись всерьез к этому добавлению. Я советовался с моими коллегами Я не на своем, не взял на себя, значит, не дерзил самому это решать. Если кто-то найдет возможность взять этот совет, установить постоянный урок по этой книге, я добавляю вам первую главу. Не копаться дальше, это пока не для нас, я включаю в первую очередь себя. Как я уже упомянул, это был величайший каббалист, величайший талмудист всех времен. И поэтому наберемся скромности. Это только даст нам плоды положительные. Нельзя человеку перескакивать через свои ступени. Нельзя. Это неверно. Это разрушительно. Это не даст никаких плодов. А совет Ецарарата тут же будет. Ну что, ты? Да ты, конечно, поймешь. Ну. Или, по крайней мере, попробовать и так далее. Нет, мои дорогие, давайте учиться ставить границы. Установить урок и не пропускать его. Если не получилось, записать должок книжки Нусара. Кстати, почему Томер Двора? Интересно. Он жил в Сфате. А Двора – это из Танаха. Одна из семи пророчеств, которые Бог послал для еврейского народа. И она сидела под деревом, чтобы, если приходит мужчина, не быть на уединенном пространстве, чтобы не нарушать закон уединения, уединения женщины с мужчиной. И она была пророчицей, она была судьей того поколения. И он приводит здесь название своей книги «Томер Двора». Я не успел проверить. Но, может быть, я еще поищу и найду Безрат Ашем, да? Я думаю, что он имел в виду критическое падение того поколения. Это было поколение, когда сестра захватывает Израиль. Когда гибнут евреи. Когда они находятся под гнетом захватчиков. И счастливое избавление и так далее. Может быть, это имеется в виду. Что это актуально было и для будущих поколений. Второй совет. Гам лахшов лифамим бе мицват асе шел ваавта лареха камоха. Бараянот ашер ятурло базе. Взять и выделить время. Каким образом можно пропитаться еще глубже заповедью возлюби ближнего как самого себя? Это просто начать видеть вокруг себя ближних. Я живу на четвертом этаже. Напротив есть перекресток. Если у вас есть такая возможность, выделите 5 минут. Посмотрите, как переходят перекресток люди. Вы явно увидите. Я сейчас говорю о Харедимном районе. И люди в лапсердаках, со шляпами, с цициот, Талмидей Хахамим, очевидно. Религиозные женщины. Ортодоксальные женщины. Мамы. Или даже с коляской и так далее. И стоят там двое мальчиков, двое девочек. И ждут, когда вы кто-нибудь на них обратит внимание, что их перевести перекрестком. Обрати внимание, остановись в своем важном деле. Сегодня у нас нет лифта, испортился лифт. Нет, не важно. Есть лифт. Утром открываешь, идешь на молитву, вызвал лифт, открывается дверь. Выходит женщина с коляской. А пол этажа у нас есть детский сад. И ты сейчас же видишь, не входишь. Не потому, что нельзя вместе. Совсем не потому. Кстати, можно выйти. Я все-таки спрашиваю разрешение, потому что есть женщины, которые устражают это. Неважно. Я не вхожу. Я открываю дверь. Я уже помню, что она не может с коляской, а ей придется одной рукой держать дверь, чтобы она тяжело не закрылась, и коляску поворачивать и так далее. И даю ей спуститься. Она ошарашенно говорит мне спасибо. Другой раз приезжает папа с ребенком уже из нашего дома. И ребенок держит какой-то, значит, блокнот. Это из детского сада, там приносит его работы. Обратите внимание, сказать, что ты приготовил на Рош ха-Шана. И ребенок сияет. И папа говорит, да, это он, посмотрите, как он с такой радостью, что обратили внимание на его ребенка, как он нарисовал в расцветку, закрасил, значит, шафар, как он наклеил эти самые наклейки на какую-то работу. Я обратил внимание, что ребенок действительно не просто так, а абсолютно точно по краю, так сказать, рисунка, он очень точно наклеил эти наклейки цветные и так далее. Начать видеть ближнего, чем я еще могу помочь. А мы же в благословении мы с вами учили, говорим, утренним, да? Амехин Цеадей Гавер, что Бог дал мне эти 24 часа, чтобы служить Ему, и Он мне приготовил все, что должно со мной случиться. Все знают этот анекдот, да? Человек там, ну, я его чуточку изменю для нашей реальности, найти стоянку в Тель-Авиве, там, в центре Тель-Авива, значит, в 8 утра, это невероятно. И вот какой-то бизнесмен, он опаздывает на очень важную, решающую встречу для его великой сделки и так далее, и он смотрит на часы, осталось 20 минут, осталось 15 минут, нет никакой стоянки. И вдруг он вспомнил и обратился к Творцу. Творец, помоги, я горю. Опустил глаза, и вдруг кто-то выезжает. Он говорит, вот не нужно, не нужно, я уже получил место. Мой друг рассказал мне, что каждое утро у него есть дежаву из Ашгаха Пратит с личным провидением, когда он едет на машине в центр Тель-Авива на работу, он знает, только говорит, помоги мне, пожалуйста, я хочу тебе служить более совершенно. Это не для меня. Просто так. Если я не опоздаю и так далее, я смогу свои дела делать по твоей воле. И у него всегда кто-то выезжает. Случайно. То есть продолжает Саву Микельми, говорит, Бог предоставит вам возможность возлюбить ближнего, как самого себя. И будут случаи важные. Плод до спасения жизни. Когда кто-то обратил внимание, что кто-то остановился вдруг и сел, и подошел, и спросил, что такое. Оказывается, у него было начало инфаркта. Еще бы, так сказать, там, несколько минут позже, и было бы поздно. И так далее, и так далее. Ликбо лазе этим бетфила. Для того, чтобы укоренить в себе. Ой, секундочку, я опустил еще одну цитату. Как действует молитва до того, когда наступила беда? Это Рав Моше Розенштейн. Основа знания. То, что Рав Хаим Бурштейн вам сейчас показывал эту книжку, она тоже переведена его издательством. И вот мы сейчас тоже пользуемся ей. Есть еще одна причина молиться, прежде чем наступила беда. Несчастье посылается на человека, как правило, для того, чтобы смирить его сердце, принизить его дух, то есть сделать его более смиренным, присмирить его гордыню. Дабы не возгордилась его душа. А если человек пребывает в страхе, что из-за его грехов ему будет ниспослано несчастье, и молится об избавлении, он очищает свое сердце, как если бы беда уже пришла. Ведь решив, что должен молиться, он раскаивается в грехе и исправляет свои пути и поступки. А значит, его сердце уже смирилось, и цель, ради которой посылалось, должно прийти несчастье, достигнута. Ведь Бог не своеволит, не хочет, чтобы, помните, мы говорили, негодяй умер из-за своих грехов. Он хочет, чтобы он вернулся и чтобы он жил. Еще один совет. Выделить, то есть обратить внимание в молитве. Савва Микельм реалист. Он говорит, иногда это делать. В утренней молитве после Шма Исраэль есть отрывок, когда мы говорим в конце Шма Исраэль Эмет, Ваяциф, там есть отрывок, я вам приготовил его в свободном переводе. Только обратите внимание на параллель, который я вам подчеркнул, да? Савва Микельм, когда поймал себя на том, что он не удостоился понять книгу Томер Двора в первый раз, когда учил ее, он сказал, не, он, как он мыслит, обратите внимание, он мыслит стихами истории. Он сказал, и не дал вам Ашем понимающее сердце и видящие глаза и слушающие уши до сегодняшнего дня. Он по отношению к себе рассуждает с нами, с учениками и категориями Торы. Вот человек, который живет Торой. Это его естество. Она в нем, и он с ней. Так этот отрывок сказано. Помощь постоянная нашим працам, ты щит и спаситель их. Ты щит и спаситель их сыновьям и их потомкам в каждом поколении. И твои судебные решения, и твоя справедливость охватывают весь нижний мир. Счастлив человек, который услышит свои заповеди, твои заповеди, и будет жить ими, и твою Тору, и твои слова положит на свое сердце. Увидеть это, понять. Услышать это, внемлить, это прийти к исполнению. А в сердце это уже изменение, как мы сейчас прочитали ту цитату, которую я вам упустил. Это изменение моего состояния по отношению к Творцу. Это изменение своего состояния, потому что Бог не хочет просто наказать. Он хочет, чтобы ты сделал чего? И если это молитва, и если это отношение к твоему состоянию опередило наказание, и ты достиг этого изменения, которое Бог ожидает, ждал, чаша наполнилась, теперь нам угрожает управление суда, суд без милосердия, не дай Бог. Повторяю, со справедливостью Бога нельзя играться. Продолжает Савва Микельм и говорит. В молитве там написано «Умишпатеха» и написано «Вецидкахеха» и твои судебные решения, и твоя справедливость. это оказывается часть советов. Значит, Мишпатеха – это бехоль драхеха даэгу в каждом нашем плане, в каждом нашем желании что-то сделать, перед каждым нашим шагом, в молитве. Взять, выделить время, когда мы доходим до этого отрывка, после, как я сказал, эмет ваяциф. Найдете этот отрывок. Он начинается словами «Эзрата фотейну атагу меола». Мы должны учиться. Мы должны тренироваться. Я не боюсь этого имени, этого слова. Учтите. Знаете мою слабость, лашон ха-кодеш, да? Эмуна – это вера. Имун – это доверие. А доверие – это отношение к знанию. Чем больше знания, тем больше доверия. Если знание максимальное, не стопроцентное, мы не живем 100% знания, но максимальное, тогда будет наиманут. Обратите внимание, это те же корни. Имуна, имун, доверие, наиманут, верность. Я специально говорю верность. В редкие случаи мне удалось. Имуна – это вера. В русском языке нет такого, но все равно обратите внимание. Имуна – это алиф мемнун, да? Имун – доверие, это те же буквы. А вера – это тоже корень вера. Доверие – есть вера. И верность, я могу сказать преданность, я взял верность, наиманут, верность. Это тоже вера, верность и, ну, что я опустил? Доверие. А теперь, для того, чтобы в себе выработать положительные качества, нужно иммуним, нужно упражнение. А для упражнений нужен уман. Это сегодня в панах изменили. Уман – это тренер. И тот, кто начнет эти упражнения, эти советы, он выработает в своей душе эту естественность возлюбить ближнего, как самого человека. Он привыкнет сверять с чем то, что он сейчас говорит. Мишпатеха начать учиться видеть ближнего. И когда мы что-то планируем, сразу спросить, а что говорит Галаха по этому случаю? Есть очень много тонкостей, когда наш гуманизм, наше понятие справедливости, наша любовь к нашим родителям и так далее, нам время не позволяет сократить, все значит, разберет на деталях, да? Но оно не согласуется с нашими привычками, и нужно это все сверить. Еще один совет. Вацидкатха. Ходить, изучать принципы справедливости. Они тоже отличаются от нашего понимания, что такое справедливость. И как относиться в первую очередь к жене по отношению к ее родителям и к своим родителям, и по отношению к своим родителям, по отношению к жене. И дети, есть очень много деталей. И тренироваться, ходить путями Творца. И сверять каждые наши планы с волей Бога. Если сами не можем, надо бы иметь асэва харав. Спрашивать. И есть кого сейчас спросить и на русском языке получить ответы. Еще одно. Положить торатха у дворха алалев. То есть, у нас есть общий принцип, да? Бог украшал Еву, невесту, перед свадьбой мы веселим жениха и невесту. Ни о ком не будет сказано, он хранил, значит, Бог хранил первого человека, мы участвуем в утешении и хороним, и так далее, навещать больных. Включить еще один совет. В молитве Боне Иерушалаим, обратите внимание, в Шмонайсре, Боне в настоящем времени. Постоянно Боне, и сейчас Боне. И мы соучастники. И углубиться над причинами разрушения храма и исправить свои поступки. Искать то, что мы можем сделать. И взять на себя обязательство углубить свою связь с Торой, развить в себе любовь к ближнему и быть связанными. И наша программа Толдот Вишурум, да? Наш урок – это особое, особое единство, объединение, в которое есть великая сила. И пусть это нас и подхлестнет к строгости, но и поднимет. Поймите, все наше окружение знает, что мы не дураки, знаем, что мы не глупые, и в глубине сердца ищут, видят, хотят видеть плодов. Если мы своим живым поведением, не наставлением, своим поведением покажем, что мы более чувствительные, более близкие, более любящие, более уступающие, поступающие верно, даже когда это отрицает, не соответствует критериям нашего брежнего воспитания. Но мы научимся быть с тактом, обходить айсберги, обходить острые углы, и будет нам благословение. Бог даст нам счастливый, добрый год. Я хочу завершить еще 10 секунд про большинство. Мне, значит, мой сын рассказал, почему мы говорим «шана това у метука». Ведь тоф это все включает, моток это тоже тоф. И он ответил, он сказал, что он слышал от одного из молящихся в Йом-Кипур, он живет в Ашдоде, что даже когда Бог нас испытывает, как то, что мы сейчас переживаем, это тоже тоф. А мы добавляем и говорим, а чтобы был бы тоф не только вот такой, а чтобы был бы сладкий. Шана това у метука.